И увидел Бог, что все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Но пар поднимался с земли, орошал все лицо земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме, на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там бдолах и камень оникс, имя второй реки Гихон. Она обтекает всю землю Куш, имя третьей реки Хидекель. Она протекает пред Ассирией, четвертая река Ефрат. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Когда читаешь эти начальные строки Священного Писания, просто это просто невообразимо. Невозможно не заметить всю любовь Господа, которую Он излил на человека. И обратите внимание, вся эта любовь вот до определенного момента, она выражалась в чем? В словах или в делах? Она выражалась в делах. Мы всегда думаем так, что любовь Божия, она вообще любовь, она выражается в словах. На самом деле нет. Настоящая любовь, она выражается в делах, в конкретных делах. И вот эти дела были конкретно видны. Сотворение этой планеты, население этой планеты животными, растительным миром, да? Все было сделано для того, чтобы человек, поселенный в саду Эдемском, получил огромное удовольствие, живя там, да? Не просто получил, а, наверное, получал каждую секунду своей жизни, причем вечной жизни, да? Получал удовольствие от этого всего. Казалось бы, ну чего тебе не хватало, человек? Чего тебе не хватало? Все Господь дал. И еще написано, что так было совершено к седьмому дню, да, все чудесно, красиво, хорошо. А вот в день седьмой Бог почил. Как вы понимаете вообще, Бог почил? Отдыхал, да? Угу. Вот недавно я прочитывал Коран опять, восстанавливал в памяти коранические тексты, и там такая есть сура одна, в которой указано, что Бог не человек, чтобы ему отдыхать, он не устает. В Коране написано. А Библия здесь говорит, что Бог почил. Но дело в том, что слово «почил», оно не имеет однозначное такое содержание. «Почил» – это значит «лег поспать» или «отдохнуть сел», да? «Почил» В Священном Писании это просто остановился от трудов, да? Когда вы трудитесь, речь не идет о том, что вы отдыхаете, да? Вот когда вы остановились в труде, речь идет о том, что вы сели отдохнуть, да? Слово «почил» в отношении Бога означает остановку. Остановку в труде. И вот эту остановку он сделал умышленно. Он не устает, чтобы ему отдыхать. Если бы он уставал, да, да, ему нужна была бы остановка для того, чтобы отдохнуть. Но Бог не устает, а остановку сделал. Следовательно, эта остановка была необходима всем живым, разумным существам, как некий определенный знак, да, знак. И вот у меня к вам вопрос, знак чего? Знак, наверное, какого-то великого события во Вселенной. Что это за великое событие во Вселенной? А? Не, не суббота. Вы помните, что Иисус Христос сказал? Не человек для субботы, а суббота для кого? Для человека. Поэтому самое великое событие во Вселенной было что? Сотворение человека. Человек появился. Вы понимаете, когда у вас родился ребенок, да? Что случается? Вы что, бежите на следующий день на работу? Или вы занимаетесь... Нет, нет. Вы останавливаетесь, все ваше внимание на это маленькое рожденное существо. Вы любуетесь им, вы обнимаете, вы рядом его спать кладете, вы слушаете, как он дышит, вы реагируете на каждое его всхлипывание, на каждый его вздох, вы проверяете, мокрый он или не мок. То есть у вас начинаются такие заботы, но скажите, мама, вы получаете радость от этой заботы? А? Какое удовольствие заботиться о вот этом любимом существе. Вот Бог в то время остановился для того, чтобы во Вселенной выделить, сделать великим это событие происхождения человека, происхождение нас с вами, в Адаме, понимаете, да? Поэтому он, остановившись к седьмому дню, обратил внимание всей вселенной. «Посмотрите, чем я буду заниматься в седьмой день», — говорит Господь. И чем он занимался? Он общался со своим дитятей. Он общался с человеком. Он посвятил весь субботний день. Весь седьмой день он посвятил тому, чтобы пообщаться с человеком, порадоваться вместе с ним, да, посмотреть на него, полюбоваться, какой же он красивый, какой же он умный, как он отражает подобие своего Творца. Скажите, пожалуйста, для чего человеку дети? Зачем вам нужны дети? Чего вы их рожаете, рожаете? Зачем? А если не рожаете, то обязательно идете и берете где-то, а? Для чего? Зачем? А потому что это великая потребность в сердце человеческого, что? Отдавать любовь. Отдавать любовь. Просто, чтобы любить. Дети не рождаются для какой-то определенной цели. Дети рождаются для того, чтобы их любить, просто отдавать им свою любовь, безвозмездно любить их и все. И вот, когда родители любят своих детей, они чувствуют, как они от этого получают громаднейший заряд удовольствия. Ну, до определенного момента. Когда дети вырастают, да, когда дети достигают такого уровня, что способны проявить любовь к своим родителям, и они этой любви не проявляют. Что испытывают родители? Какое огорчение, расстройство, а? Какой ужас испытывают родители, когда сын не может подойти к отцу и сказать несколько приятных слов ему, поблагодарить его? Когда дочь не может обнять маму и сказать: «Мамочка, спасибо тебе большое за то, что ты меня родила, за то, что ты меня вскормила, за то, что ты меня научила, за то, что ты меня одевала. Папочка, большое тебе спасибо за то, что ты вкалывал, да, вкалывал, чтобы на ногах моих была обувь, да, чтобы на мне было платье или брюки, или рубашка. Дети вырастают до определенного возраста, и почему-то с ними происходит такая страшная аномалия. Многие из них не способны проявить любовь. Они не способны эту любовь родителям вернуть. Почему такое происходит? Почему? Правда, перерастая вот этот образ, когда у них появляются свои дети, они немножко начинают понимать своих родителей. А? И потом вот это понимание родителей, оно растет до тех пор, пока родители состарятся, и уже дети ходят и облизывают их. Понимая, как трудно было родить, поднять, воспитать, заработать на кусок хлеба, чтобы ребенок имел все, что ему необходимо для развития. В Священном Писании есть одна трагическая история. История, которую я хотел бы рассмотреть именно в этом контексте. Был очень хороший человек, очень хороший человек. Юность его вообще была триумфальной. Почему? Потому что то, что сделал этот человек, не смогли сделать все воины в народе израильском. Он, мальчишка, белокурый, с веревкой и с камней в руках, вышел и разбабахал этого Голиафа. В то время, когда написано, что у народа Божьего сердце сделалось как вода, и чресла ослабели. Я вам как-то объяснял, что такое в Священном Писании «ослабели чресла». Вы не догадываетесь, что такое чресла ослабели? Это так надо было сильно испугаться, чтобы чресла ослабели и не смогли удержать ничего. Вы понимаете, почему образ такой? Сердце сделалось как вода. Ребята просто воины, да, и не только. И не только. Потому что когда речь шла о сердце, которое сделалось как вода, понимаете, да? Это одно дело. Это сходили по-маленькому. А когда чресла ослабели, то это уже сходили по-большому от страха. Вот такой образ Священное Писание применяет к своему народу, который увидели этого Голиафа, здорового, огромного мужика, с огромным копьем, написано, копье у него было как навою ткачей. Знаете, что такое навою ткачей, да? Ткань, которая крутит вот этот на станке ткацком, ткань накручивается, вот навой. Это очень серьезное дело. А вот этот пацан, мальчишка белокоры, сказал, что слушай, когда Саул над ним посмеялся, ты куда пойдешь? Здесь такие ребята уже в таких боях побывали, они не выходят, у них чресла ослабели, а ты что, пацан? А он ему говорит, слушай, царь, когда я пас овец отца моего, приходил медведь, приходил лев, хватал овцу и убегал, а я гнался за ним, он говорит, хватал его за космы, да, и вырывал овечку из пасти у льва. Вы можете себе это представить? Овцу из пасти. Попробуйте у собаки кусок мяса отнять. Косточку отнять. Попробуйте, просто попробуйте. Вы посмотрите, от одного рычания уже плохо становится. У малюсенькой. Все, и не успеваешь даже. А вы можете себе представить, у льва отнять? Они, когда друг у друга отрывают, вырывают, какие драки между ними. А этот бежал за львом, догонял его, вырывал, и еще пинка этому льву под зад, и все, тот летел. Вы можете себе представить, какая это храбрость? И с чем эту храбрость и силу Давид, мальчик, связывал? Со своим Богом. Бог мне, говорит, помогал это сделать. Неужели ты, царь, думаешь, что Бог мне с ним не поможет справиться? И вы всю эту историю очень хорошо знаете. Он вышел и дал ему один раз, да? А Бог направил этот камень прямо в нужное место, прямо в лоб. В самое незащищенное и самое смертельное, опасное место. И эта гора, этот с этим ткацким навоем, там, с этим копьем, щитом, этот устрожающий Голиаф вот так рухнул просто перед этим мальчишкой, сопляком. Тот встал на него вот так и отрубил ему голову. И принес голову Саулу, царя. Говорит, видишь, что Бог может сделать? Дело не в том, что ты сильный. Дело не в том, что ты мощный. Дело не в том, что ты умный. Дело не в том, что ты сообразительный. А дело в том, что ты верующий. Дело в том, что ты уверенный в силе своего Бога. Дело в том, что ты со своим Богом. Вот таким был Давид. Ну, конечно, его вознесли тогда, и вы помните все проблемы, все эти гонения, которые на него царь Саул из зависти устраивал после этого. Вот, Давид стал царем. Вы представляете, каким царем был Давид, а? Каким он был царем? Это был почитаемый царь. Это был любимый царь, да? Это был превозносимый царь. Это был царь-авторитет в полном смысле этого слова. Это был судья. Царь в народе израильском был судьей. Это был судья, слово которого было закон, да? А почему так его любили? Потому что в нем видели этого победителя и видели человека, который был связан с Творцом, который был связан с Богом. Ну вот, этот человек, этот царь, превознесенный до такой степени, вознесенный своим народом, такой любимый, такой хороший, вдруг в своих глазах начинает что? Расти. Носик его начинает подниматься. Гордость начинает обуревать и завоевывать его сердце. Он начинает уже о себе слишком много думать и многое себе позволять. Я же любимый, я же лучший, я же... И уже многое можно себе позволить. И вот он выходит на террасу дома своего и видит женщина вдали обнаженная, плавает там, купается, что она там делает, непонятно. Он смотрит на нее и думает, я же царь, что хочу, то и делаю, что хочу, то и беру, да? И что? Растет в своих глазах до такой степени, что принимает решение, да? Принимает решение взять эту Версавию, замужнюю женщину, привести в свои покои и, можно прямо сказать, надругаться над этой женщиной. Надругаться над этой женщиной, не имея никакого угрызения совести, до тех пор, пока к нему в чертоге не приходит некий пророк Нафан, который, помните, начинает ему рассказывать историю, вот у одного человека была овечка, он ее хранил, кормил, да, вы помните, да, эту овечку, она лежала у него на груди, а кто-то пришел и взял эту овечку. И царь Давид говорит, убить надо этого человека, убить надо, а Нафан говорит, ты этот человек, ты. А пророки могли царям сказать, они их боялись. Ты этот человек, ты украл эту овечку. И вы помните с того момента, с момента этого обличения, что творилось в этом человеке Давиде, а? Весь 52-й псалом, 50-й, 50-й псалом. Почитайте, это псалмы его покаяния, как он страдал от всего того, что он сделал. Один грех повлек за собой другой грех, вы помните, да? Он убивает мужа этой сестры, ой, этой жены, этой Версавии, да? И в конечном итоге он наслаивает грех на грех, грех на грех, и в конечном итоге превращается в какое-то низкое такое существо, которого народ постепенно перестает уважать. Понимаете, один раз сделал, второй раз сделал, люди узнали, и уже Давид, вот этот великий царь, который победил Голиафа, который принес такую невообразимую победу народу своему, он стал потихоньку падать в глазах народа. Но благо то, что этот человек умел каяться. Он умел просить прощения у своего Господа, и он выпросил это прощение. Но за все те злодеяния ему по закону причины и следствия необходимо было очень серьезно, да, ответить. И вы помните, какие страдания опустились впоследствии. Он уже раскаялся, он уже был в мире с Богом. Но какие страдания были направлены на голову этого человека? Самое страшное для него было то, что Бог ему запретил строить храм. Понимаете? Бог ему запретил строить храм. Он сказал, не будешь ты, у тебя руки в крови. Ты не будешь строить. Храм настолько свят, это место мое. Ты не можешь этот храм строить, у тебя руки в крови. Ты сделал в прошлом очень много нехорошего. Но сын твой, Соломон, построит. Я тебе разрешаю только стройматериал собрать для этого храма. Сын твой Соломон построит этот храм. И вы знаете, для него это было очень печально, конечно, да? Когда он вышел на террасу дома своего, вот откуда он, наверное, увидел Версавию купающуюся, да? Вот на этой же, наверное, террасе он посмотрел, в каком красивом доме он живет. В каком красивом доме он живет? Он живет в кипарисовом доме. На те времена это дорожайшее строение. И посмотрел, и в каком состоянии святилище находится. Дома у него все красиво, все удобно. Он и здесь сесть может, он и здесь прилечь может. И сюда ему яблочки и персики и нектарины вкусные принесут. Здесь у него и интернет, и горячая вода. Все у него здесь есть. Все есть. Куда он дует? Сюда, да, куда-то? Давайте я его вот так вот. Это вот этот нехороший микрофон. Отключите его. Нет, это не микрофон явно. Сейчас не могу. Это как что-то контачит. Вот. Вот. Контакт. Олег, думаю, сейчас уже никакого контакта, да, вообще? На чем я остановился? Он увидел, Давид вышел на ту же самую террасу и увидел, в каком красивом доме он живет, у него все есть, у него все прекрасно, а дом Божий в запустении. Лежит где-то ветхое святилище, которое 40 лет носили, и потом еще носили. Носили по святилище, по пустыне, извините. И ему стало очень стыдно. Он говорит, как же я так могу спокойно жить? У меня есть все, а мой Господь, а моему Господу негде головы преклонить. И у него рождается эта грандиозная идея, грандиознейшая идея построить храм. Но Богом запрещено было ему строить, потому что он наделал очень много вещей, которые имели свои последствия. И одно из тягчайших последствий, которые испытал на себе этот человек Давид, было связано с его сыном. Сыном, которого звали Авесалом. Вы помните? Священное Писание об Авесаломе говорит вот что. Это 14 глава 2 Царств. «Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авесалом». Не было. «И столько хвалимого, как он, от подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка». Что это, ангел какой-то, да? Вот это интересно. «Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, не каждый месяц, каждый год, потому что она отягощала его, шевелюра, то волоса с головы его весили 200 сиклей по весу царскому». Один сикль – это 11,3 грамма. Вот я математиков попрошу посчитать быстренько. 200 на 11,3 грамма. Сколько получается? 2,200. 2 килограмма 200 грамм весили его волосы, которые стригли. Вы можете себе представить, да, что это за волосы? А в народе израильском волосы – это особое дело. Вот, например, если мужчина, ну, славянского типа смотрит на женщину, ему больше всего нравится там походка, фигура, ноги, руки, там, шея. Это нравится славянскому мужчине. А вот восточный мужчина первым долгом обращает внимание, знаете, на что? На волосы. Волосы для него это все. Он смотрит, когда, если у женщины красивые длинные волосы, вьющиеся, для него это верх красоты, для восточного мужчины. Ну и вообще волосы у них считались вот в их культуре таким вот делом. И вот написано, 2,200, почти 2,5 килограмма весили волосы, когда он один раз в год стригся. Да? Ну сколько наши волосы могут повесить там в год? Ну, там несчастный 100 грамм, наверное. И это много, да? 2 килограмма 200 грамм. Это серьезно. И вот Авесалом, представляете, обладая такой внешностью, такой красотой, таким атрибутом красоты восточной, это волосы, да? Волосы. Вот. Скажите мне, пожалуйста, что началось в его сердце, когда все смотрят на него, о, красавчик, какой красавчик, ай, конечно, он, да ты что, на него все, а? Царский сын, богатый, красивый, никакого недостатка не было у него. Скажите, что начинается в сердце этого человека? То же самое, что было в его папочке. Папочки начали все что? Восхищаться, аплодировать, превозносить. И в конечном итоге папочка нос поднял, и в этот момент как полетел с этой высоты вниз головой и разбил себе голову как следует. Уже с случаем с Версавией. Здесь у этого мальчика начался вот этот процесс, да? Он начинает о себе слишком много думать, да? Наверное, еще был подростком, потому что подростки в основном, они начинают прихорашиваться такие все, и прически себе делать, да, и мускулы себе качать, да, так, квадратики, чтобы здесь. Вот, вам нужны квадратики? У меня нету, мне не страшно. Они качаются, они пытаются выглядеть такими, ну, суперменами, да, чтобы девочки на них все смотрели и вот так вот таяли бы, да. Авессалом, наверное, этим занимался, да. Вот, я знаю много таких девочек и мальчиков в церкви, которые такими красавцами и красавицами себя считали, что до сих пор сидеть, ждут. Кого? Да. Кого, непонятно. Очень высокого о себе мнения. А все те, кого они считали, знаете, так они, знаете, все уже замужем, по двое, по трое детей у всех, хорошего такие мужья, все, все нормально, да? А эти все сидят, ждут принца на белом Мерседесе. И много, как одна сестра сказала, я только тогда выйду замуж за этого человека, когда я зайду домой, она живет на 11 этаже, когда я зайду домой и увижу всю мою квартиру в шариках. Она на 11 этаже живет. Это он должен спуститься по крыше к ней домой, залезть, всю квартиру сделать в шариках, и вот для нее это эталон. Понимаете, что он ее любит, да. Он шарики для нее надул, а потом ее надул, да? На всю жизнь. Вот так бывает. А Авессалом, он смотрел на себя и восхищался до тех пор, пока это восхищение его не привело к таким зловещим мыслям, к таким зловещим мыслям. Он посмотрел на себя, слушай, я красив, я умен, я могу то, могу то, народ меня уважает. Послушайте, что здесь написано в 15 главе. После сего Авессалом завел у себя колесницы и лошадей, и 50 скороходов. Зачем ему скороходы? Знаете, он удовольствие, он на колеснице скачет, а рядом люди бегут. Скороходы. Понимаете? Так, ты туда беги, ты туда беги, ты там это, скажем, мобильный телефон. 40 штук возле себя поставил. Понимаете? Мобильники бегают за ним. Вот так. И вставал Авессалом рано утром. И становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, к Давиду, к отцу, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал, из какого города ты? И когда тот отвечал, из такого-то колена Израилевого, раб твой, тогда говорил ему Авессалом, вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. И говорил Авессалом, о, если бы я, о, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. Гипноз такой, знаете, зомбирование народа. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердце израильтян. Вкрадывался в сердце израильтян. Зачем ему это все нужно было? А? Он свою идею очень хорошо изложил. Он хотел быть царем. Он хотел быть царем. Если бы я, вот если бы я бы тебе такое сделал, а я бы тебе такое сделал, то есть благодетель такой, на фоне его Давид, это исчадие ада. Каким пытался себя поставить Авессалом. На его фоне папа его престарелый, он просто кошмар. Он несправедливый, Он нелюбящий, Он ужасный. Он его опускал как только можно, сын родного отца. Приближенный, самый-самый приближенный к нему, он топтал своего отца. И так сильно уже пострадавшего от всяких этих перипетий жизненных, он его топил. «Если бы я был судьей, кабы я была царица, да, я б...» И понятно, да, вот это вот спор, вот этот, да, «я лучше». Я лучше, я лучше. И к чему это все приводит, друзья мои? А приводит это все к тому, что этот красавчик, этот сыночек, весь из себя, красивый до невозможности, любезный до невозможности, благочестивый до невозможности, он поднимает восстание против своего отца. Он собирает воинов, царство делится на две части. И весь Израиль... Да, царство поделилось на Иуду и на Израиля. И весь Израиль выступает на стороне Авессалома, сыночка. Давайте сейчас с него переключимся и посмотрим на папу, престарелого дедушку уже, так любившего этого своего сыночка. Он же для него был... Все. Давид же не думал о Соломоне тогда. У него был один красавец сын, его достоинство. Да? Он, Авессалом, будет царем после меня. Он мечтал об этом, что Авессалом дальше сможет управлять этим государством. Столько любви было излито на этого мальчика. Что он хотел? Отец ему позволял, разрешал. И эта вседозволенность привела его к такому отношению к собственному отцу. К собственному отцу. Очень тяжело вообще анализировать состояние Давида. Дело доходит до того, что начинается война, самая настоящая война. И вы можете себе представить, отец должен дать приказ своему войску выступить против собственного сына, которого он безумно любит, продолжает любить, безумно любит. Можете его состояние. Посмотрите, Авессалом что говорит, когда вкрадывается в сердца. А папа такой, он уже старый, у него мозги не работают, маразматик, вы что? Вот если бы я, вы ко мне бы приходили, я бы по правде судил. А кто отец? Посмотрите на него. Да-да. Опускает отца. И вот давайте мы почитаем сейчас об отце. Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот встречается ему Сива, слуга Мефибосфея, с парою... прошу прощения, я не то читаю. Вот, 18 глава. «И осмотрел Давид людей, бывших с ним, и поставил над ними тысячи начальников и сотников. И отправил Давид людей, третью часть под предводительством Иоава, третью часть под предводительством Авессы, сына Саруина, брата Иоава, третью часть под предводительством Ефея Гефянина. И сказал царь людям: я сам пойду с вами. Посмотрите, он говорит, посылает на войну со своим ребенком, со своим сыном. Говорит, я сам пойду с вами. Зачем ему туда идти? Как вы думаете, зачем? Он говорит, я сам пойду. Сейчас мы поймем, зачем им он туда рвался. Но люди отвечали ему, не ходи, ибо если мы... и побежим, то не обратят внимания на это. Если и умрем, половина из нас также не обратят внимания. А ты один тоже, что нас 10 тысяч. Итак, для нас лучше, чтобы ты помогал нам из города. Остановили его. И сказал им царь: что угодно в глазах ваших, то и сделаю. И стал царь у ворот, и весь народ выходил по сотням и тысячам. Слушайте внимательно теперь. Это без слез вообще невозможно. И приказал царь Иоаву, и Авесии, и Ефею, говоря: сберегите мне отрока Авесалома. И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авесаломе. Посмотрите, он приказывает так громко, чтобы все солдаты это слышали, что если вдруг кому-нибудь из солдат попадется Авесалом, чтобы он что? Чтобы он сохранил ему жизнь. Посмотрите, Авесалом: да папа такой, папа сякой, да вы что, я бы был бы лучшим царем. Кто такой этот папа? Посмотрите, он же старый маразматик. А папа в этот момент что? У папы какой метод войны? Посмотрите, у того какой метод войны? Унижение, оскорбление, да? И я уверяю вас, если бы Авесалом победил бы в этой войне, 100% он бы папашу своего бы казнил бы. Посмотрите, папа такой, папа сякой, а здесь приказывает так громко: сохраните мне отрока Авесалома. И вышли люди в поле навстречу израильтянам, и там получилась великая битва, ужасная битва. И вы помните, что в этой битве погибло огромное количество, свыше 20 тысяч человек. Авесалом скакал на муле и нечаянно своими роскошными волосами зацепился за дуб, за ветви дуба, и повис на этих волосах. Но сам в тот факт, что человек висит на волосах, вы представляете, что это такое вообще? Что это за мучение? А? И здесь он стал открытой мишенью для всех, пожалуйста, стреляй не хочу, убивай не хочу, самого главного врага, царя. Представляете, а это же добыча. В любых других условиях, если бы убили предводителя, то этому человеку честь и хвала, он там царя какого-то там погубил, да? А здесь вот он висит на дубе, бери, стреляй. Нет, солдат увидел. Он бы мог бы его там бы заколоть бы в два счета. Он бежит к военачальнику и говорит: Иоав, посмотри, там Авесалом запутался. Почему ты его не убил? Посмотрите, простой солдат и военачальник, почему ты его не убил? Как я могу убить? Давид же приказал, сберегите. А что с тобой разговаривать? Этот Иоав берет, идет, и три стрелы прям в него. Вот так, прям три стрелы. Не обращая внимания на Давиду, на просьбу Давида. И вот когда эти два вестника оттуда бегут, чтобы Давиду сообщить о том, что победа, Давид, мы победили! Давид должен был, ура! Да? Мы победили! Посмотрите, что! Вот пришел и Хусий, и сказал Хусий: добрая весть господину моему царю! Господь явил тебе ныне правду в избавлении от руки всех восставших против тебя! И сказал царь Хусию: благополучен ли отрок Авесалом? Что волнует его? А? Победа ему нужна? Ему победа нужна? Нет! Благополучен ли отрок мой Авесалом? И сказал Хусий, да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока. Что это для отца? И вот здесь фраза написана такая: и смутился царь. он ушел в себя, он наступил вот этот момент разочарования, поломанная жизнь, сломанные надежды. Все, жизнь закончилась для царя, погиб его любимец, его надежда, все, нету. И смутился царь, и пошел в горницу над воротами и плакал. И когда шел, все люди слышали это, и когда шел, говорил так: «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя? Авессалом, сын мой, сын мой». Вы можете себе представить старца? Идет навзрыд, плачет и говорит: «Сын мой Авессалом, кто бы дал мне умереть вместо тебя?» Вспоминайте Авессалома когда. «Да кто такой-то отец?» «Да ну, отец, маразматик, старый, не умеет судить, ничего, ёбая!» «Сын мой, Авессалом, сын мой, кто бы мне дал умереть вместо тебя?» Кого вы видите здесь? Кого вы видите здесь? Вот чье отображение мы видим здесь? А? Это вообще невообразимо. И совершил Бог к седьмому дню все дела свои. И почил в день седьмой от всех дел, которые делал, который творил. Для чего? Чтобы человек научился, чтобы человек увидел, как он любит, чтобы человек понял глубиной своего сердца, как он любит человека. Авессалом, сын мой, кто бы мне дал умереть вместо тебя сейчас? Предателя, восставшего на меня своего родного отца, кто бы мне дал умереть вместо тебя? Братья и сестры, вот она реально выраженная любовь агапе. Вот мы можем спросить, что это такое любовь агапе? Вот она. Когда тебя предали, когда тебя ненавидят, когда тебя унижают, и ты вместо этого можешь жизнь отдать за этого человека. Вот она, любовь агапы. Вот она. Понимаете, да? Авессалом, сын мой, кто бы мне дал сейчас умереть вместо тебя, вместо тебя? Каждую субботу Господь собирает нас здесь, мои братья и сестры, чтобы эту любовь демонстрировать и убедить нас в этой любви. Если тогда у Давида не было возможности умереть вместо Авессалома, то наш Господь Иисус Христос пришел и умер. Он не просто слезами и словами демонстрировал свою любовь. Он продемонстрировал свою любовь на конкретном деле, когда он был прибит к Голгофскому кресту, и когда кровь текла из его ран. Он на деле показал. Давид просто сказал: «Кто бы дал мне умереть вместо тебя?» А Бог сказал и сделал. Понимаете? Он сказал и сделал. У меня к вам вопрос. Зачем вы приходите в субботний день на богослужение? Зачем вам суббота? Вы понимаете, зачем? Вот она нам для этого нужна. Чтобы каждый раз систематически смотреть на Бога наверх и понимать, что Он нас любит, что Он умер вместо нас, пролил свою драгоценную кровь вместо нас. Как же мы Ему должны быть благодарны, и если вдруг когда-нибудь в нашем сознании появляется малейшая мысль противостать против этого Бога, вознегодовать на Него, проявить недовольство какое-то, неудовлетворение им моей жизни, остановите и вспомните о Давиде. Авессалом, Авессалом, сын мой, кто бы дал мне вместо тебя умереть? Вспомните об этом. Пусть нас Господь благословит этими мыслями до последнего вздоха нашей жизни. Аминь.